Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем второй урок по церковнославянскому языку. Напоминаем нашим слушателям, что в этом учебном году мы продолжаем разбирать богослужение праздника Рождества Христова, начиная уже с конца сентября или с начала октября. Церковь готовит нас в своем богослужении к празднику Рождества Христова тем, что с понедельника после недели по воздвижении, то есть с понедельника, который следует за воскресением после праздника воздвижения, на богослужениях по уставу, точнее на литургиях, читается Евангелие от Луки, Евангелие, которое наиболее подробно повествует о воплощении Сына Божия, единственное Евангелие, которое содержит повествование о Благовещении Пресвятой Богородицы, о Сретении, рассказ об эпизоде из отрочества Иисуса. Вот это Евангелие читается в те месяцы, в октябре, ноябре, декабре, которые предшествуют празднику Рождества Христова. Ну и поскольку в прошлом учебном году мы разобрали часть праздничного богослужения на Рождество Христова до евангельского чтения, которое читается на всенощном бдении, этот учебный год мы начали с того, что обратились к канону. Канон – это наиболее обширная и наиболее богословски содержательная часть утренней. Утренняя, в свою очередь, это часть всенощного бдения. Служба праздника Рождества Христова имеет два канона, каждый из которых состоит из 9 песней, фактически из 8 песней, поскольку вторая песня отсутствует по традиции. И исполняются на богослужении эти каноны таким образом. Сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона. Далее третья песнь первого канона и третья песнь второго канона. Вторая песнь, как мы уже сказали, пропускается. Затем четвертая песнь первого канона, четвертая песнь второго канона. Песнь канона состоит из нескольких строф, первая из которых именуется «Ирмос», что в переводе с греческого значит «связка». Затем идут две или три строфы, именуемые тропарями канона. «Ирмос» первой песни первого канона: «Христос рождается, славите, Христос с небес срящите, Христос на земли возноситеся». «Пойте, Господи, ви вся земля, и весельем воспойте, людие, яко прославися». Перевод этого текста на русский язык: «Христос рождается, славьте, Христос с небес встречайте, Христос на земле возноситесь, пой Господу вся земля, и с весельем воспойте, люди, ибо Он прославился». Первую песнь первого канона мы разобрали в прошлый раз. Сегодня мы обратимся к первой песне второго канона. Сначала прочитаем «Ирмос», первую строфу, то, что начинает песнь, любую песнь канона. «Спасе, люди, чудодействуяй, владыка, мокрую моря волну, о землянив древле, волей уже рожься от девы, стезю проходну небесе полагает нам, его же по существу равно же отцу и человеком славим». Автором второй песни канона на праздник Рождества Христова является преподобный Иоанн Дамаскин, один из святых отцов церкви. Он жил в VIII веке. По-гречески этот канон написан шестистопным ямбом, классическим стихотворным размером, таким, который употреблялся еще в поэтических творениях античной Греции. Как отмечает профессор Скобаланович, дореволюционный профессор Киевской духовной академии, написавший комментарий на службу Рождества Христова, если первый канон, автором которого является, как мы сказали в прошлый раз, преподобный Косьма Маюмский, несколько объективнее и полнее раскрывает свой предмет, обильнее пользуясь ветхозаветным материалом, стараясь нарисовать и внешнюю картину события, зато второй канон преподобного Иоанна Дамаскина глубже заглядывает в существо события, более останавливается на благах воплощения, на сказавшейся в нем любви и милости Божией, почему и вносит в поэзию более лирического, субъективного элемента, зажигая в нас ответное чувство. Само слово «канон», как мы уже об этом говорили в прошлый раз, в переводе с греческого значит «правило», и название это в случае с гимнографическим жанром канона обусловлено тем, что каноны составлялись по образцу библейских песней. Особенно это касается ирмосов, то есть тех строф, которые начинают песни канона. И первая песня канона всегда составляется по образцу благодарственной песни пророка Моисея, которую мы находим в 15 главе книги «Исход». Песнь эта была воспета пророком Моисеем и израильским народом после чудесного перехода через Черное море, через Красное море. Начинается она словами «Поим Господеви, славно бо прославися, коня и всадника вверже в море». И вот ирмос первой песни второго канона из службы праздника Рождества Христова напоминает об этом событии «Спасе, люди, чудодействуяй, владыка, мокрую моря волну, о землянив древле». «Спасе» значит «спас», «люди» — слово это в церковнославянском языке значит «народ», «народ Божий», «чудодействуяй, владыка», то есть «творящие чудеса, владыка», или «творя чудеса». Причастие «чудодействуяй» можно перевести на русский язык «причастием, творящие чудеса» или «деепричастием, творя, творя чудеса». «Владыка» — здесь речь идет о Боге. «Мокрую моря волну, о землянив древле». «О землянив» — слово, которое здесь употребляется в греческом тексте, имеет значение «делать твердую землею», «делать твердым», «осушать». В греческом тексте употребляется слово «херсосас», «херсос» по-гречески «материк», «суша». Слово это отражается в таких названиях, как «херсон», «херсонес». Это название городов в Крыму и на юге Украины, названия, которые имеют греческое происхождение, обозначавшие сушу, материк. Так вот, «о землянив» по-гречески «херсосас», то есть «сделав сушей», «мокрую моря волну, о землянив древле», то есть «влажные волны моря, превратив в землю в древности». Далее, «волей уже рожься от девы, стезю проходну небесе полагает нам», волею, добровольно, по своей собственной воле. «Рожься от девы». На месте слова «дева» в греческом тексте употребляется слово «кори», слово, в котором, в отличие от слова «парфенос», подчеркивается не девственное состояние, а именно то, что это молодая женщина. То есть здесь подчеркивается то, что Бог родился как человек, родился от женщины, волею же рожься от девы, по своей воле, по своему решению, родившись от девы, родившись как человек. Ну и следующая фраза: «стезю проходну небесе полагает нам». «Стезю проходну», то есть тропинку или дорогу, по которой можно пройти, проходимую дорогу. «Стезю проходну небесе». «Небесе» — родительный падеж слова «небо», то есть проходимую дорогу небесную или проходимую дорогу на небо пролагает нам. И заключительная фраза Ирмаса: «Его же по существу равно же Отцу и человеком славим». «Его же» значит «которого по существу равно же Отцу и человеком», то есть того, который по своему существу, по своей сущности, по своей природе равен и Отцу, и людям. Имеется в виду Бог Отец. От Девы родился тот, кто по своей природе равен и Богу Отцу, и людям, то есть обладает и божественной, и человеческой природой. Итак, прочитаем еще раз этот текст. «Спасе, люди, чудодействуяй, владыка, мокрую моря волну, о землянив древле, волею же рожця от девы, стезю проходну небесе, полагает нам, его же по существу равно же Отцу и человеком славим». Перевод Скобалановича: «Спас народ чудесно владыка, осушив в древности влажные морские волны. Добровольно же родившись от девы, он проложил нам проходимую стезю на небо. Его, равного по существу и Отцу, и людям, мы прославляем». Далее тропари первой песни второго канона. Первый из них: «Изнесе чрево священное слово, яве неопально живописанное купиною, смешено зраком человечим Бога, евы окаянную утробу, клятвы древние, разрешающие горькие, его же земни славим». Итак, первая фраза: «Изнесе чрево священное слово». Если мы обратимся к греческому подлиннику, то мы увидим, что слово «священное» относится к слову «чрево», является определением слова «чрево». «Изнесе», то есть «принесло». Дальше: «чрево священное», «священное чрево», «священная материнская утроба», или, как переводит Скобаланович, «освященное чрево». «Слово», «слово» — наименование второго лица Троицы, «Бог Слово», «Бог Сын». Итак, «изнесе чрево священное слово», «освященное чрево» или «освященная материнская утроба» родила слово или принесла слово. Далее: «яве неопально живописанное купиною». В церковнославянском тексте видим наречие «неопально». Но если обратимся к тексту греческому, обнаружим здесь прилагательное, которое согласовано со словом «купина», то есть более точным переводом было бы «яве неопальною живописанное купиною». Слово «яве» значит «ясно», «несомненно», «живописанное» — буквально «живо нарисованное», «ясно нарисованное». Профессор Скобаланович здесь предлагает перевод «ясно прообразованное, несгораемую купиною». Здесь упоминается эпизод из третьей главы книги Исхода, где описано, как Бог явился пророку Моисею в пламени куста, куста, который горел и не сгорал. И в предании церкви это явление Бога понимается как прообраз рождения Христа от Девы, как куст горел и не сгорал, также Христос рождается от Девы, не нарушая ее девства, рождается бессеменно и не нарушая ее девства. Итак, изнесе чрево священное слово, яве неопально живописанное купиною, освященное чрево, ясно прообразованное несгораемою купиною, родило слово. Далее читаем тропарь канона по-церковнославянски. «Смешено зраком человечим Бога». Слово «зрак» значит «вид», «образ». По-гречески здесь употребляется слово «морфи», что значит «форма». В послании к филиппийцам, в том отрывке, который читается «Богородичные праздники» на богослужении, апостол Павел пишет, что Христос пришел на землю зрак раба приим, то есть приняв образ раба. «Смешено зраком человечим». Слово «смешение» в церковнославянском языке значит «состав». Слово это употребляется часто для обозначения человеческой природы. Так в одной из молитв к причастию мы читаем «наше все восприемы смешение от чистых и девственных кровей, паче естества росшая тя». То есть воспринявший весь наш, весь человеческий состав от чистой и девственной крови, той, которая родила тебя сверхъестественно, паче естества. Итак, смешение, человеческий состав, человеческая природа. Но здесь видим не существительное, а причастие, то есть форму глагольную, смешено зраком человечим Бога. То есть Бога, который соединил с собой человеческий образ, человеческую природу. Скобланович пишет, что буквальный смысл этого места — Бога, подмешанного человеческим образом. Смелое и красивое поэтическое выражение по его замечанию. Тем не менее, следует иметь в виду, что по церковному вероучению божественная и человеческая природы соединяются в лице Христа, не смешиваясь, не переходя одна в другую, не образуя нечто третье. Перевод, который предлагает Скобланович в окончательном варианте, «Бога, соединившего с собою образ человеческий». Далее, «Евы окаянную утробу, клятвы древние, разрешающие горькие». «Евы окаянную утробу». Слово «окаянный» в церковнославянском языке значит «несчастный». «Несчастную утробу Евы, клятвы древние, разрешающие горькие». «Разрешающие, освобождающие». Слово «освобождающее» несчастную утробу, утробу Евы от древнего горького проклятия. Почему здесь упоминается утроба Евы? Здесь та мысль, что Богородица Мария своим послушанием Богу освобождает прародительницу рода человеческого, Еву, от того проклятия, которое она понесла после грехопадения. В Библии мы читаем определение Бога в отношении Евы: «Ты в болезнях будешь рождать детей». Богородица, как вторая Ева, освобождает Еву и всех ее потомков от этого проклятия. Такова мысль данного богослужебного текста. Ну и заключительные слова тропаря: «Его же земные славим, которого мы, земные, прославляем». «Земные» в смысле «люди». Слово, употребляющееся здесь в греческом тексте, значит буквально «смертный», «смертный человек», «земной человек». Итак, прочитаем еще раз этот текст по-церковнославянски. изнесе чрево священное слово, яве неопально живописанное купиною, смешено зраком человечим Бога, евы окаянную утробу, клятвы древние, разрешающие горькие, его же земние славим». Перевод: «Священное чрево принесло или родило слово Бога, соединившего с собою образ человеческий. Чрево, которое было ясно прообразовано несгораемой купиною или несгораемым кустом, родило слово, освобождающее несчастную утробу Евы от горького древнего проклятия. Его мы, земные, прославляем». Прочитаем перевод профессора Скобалановича. «Освященное чрево, ясно прообразованное несгораемую купиною, родило слово Бога, соединившего с собою образ человеческий, слово, освобождающее несчастную утробу Евы от горького древнего проклятия. Его мы, земные, прославляем». И второй тропарь первой песни второго канона: «Показа звезда прежде солнца слово, пришедшее уставить и грехи. Волхвом яве во убозем вертепе, милостивого тебе пеленами повита, его же радующийся видяху самого и человека, и Господа». Итак, «показа звезда прежде солнца слово, пришедшее уставить и грехи, волхвом». Звезда показала волхвам слово, существующее прежде солнца. Именно такой смысл мы обнаружим здесь, если обратимся к греческому подлиннику. То есть «прежде солнца слово» надо понимать как единое выражение. «Прежде солнца» — определение к существительному слову. Итак, «показа звезда прежде солнца слово», то есть звезда показала слово, существующее прежде солнца, «пришедшее уставить и грехи», «уставить и прекратить», «пресечь», «пришедшее прекратить грехи», «волхвом», «яве во убозем вертепе», «милостивого тебе пеленами повита». «Волхвом» — дательный падеж множественного числа, «волхвам» — звезда показала волхвам слово, которое пришло для того, чтобы прекратить грехи. «Яве» — значит «ясно», звезда показала волхвам «ясно» в убогой пещере, во убозем вертепе, «милостивого тебе пеленами повита», «тебя милостивого» или «тебя сострадательного». Греческое слово, которое здесь употребляется, «симпафи», с этим словом связана симпатия. Буквально в переводе это значит «сострадание». Итак, звезда показала тебя сострадательного в убогом вертепе, повитого пеленами. И заключительная фраза этого текста: «Его же радующийся видяху самого и человека, и Господа». «Видяху» — одно из прошедших времен церковнославянского глагола, время, которое называется «имперфект», здесь форма третьего лица множественного числа, «они видели», которого «они видели, радуясь», «самого», «и человека, и Господа». Греческое выражение, которое употребляется на месте «самого», следует переводить «того же самого» или «одного и того же», «одного и того же», «и человека, и Господа». Скобалонович переводит: «они с радостью увидели человека и вместе Господа». Итак, прочитаем еще раз этот текст по-церковнославянски и переведем на русский язык. «Показа звезда прежде солнца слово, пришедшее уставить и грехи, волхвом яве во убозем вертепе, милостивого тебе пеленами повита, его же радующийся видяху самого и человека, и Господа». Перевод: «звезда ясно указала волхвам Тебя, существующее прежде солнца, Слово, пришедшее прекратить грех, в убогой пещере из сострадания к нам, повитое пеленами, в котором они с радостью увидели человека и вместе Господа». Это перевод профессора Скобалановича. Ну и в целом к первой песне второго канона Скобалонович дает такой комментарий. «В Ирмосе своем эта песнь проводит параллель между празднуемым событием и чудесным переходом Израиля через Черное море, что дает возможность охарактеризовать Рождество Христово с основной стороны и по следствиям его для нас, как дорогу на небо, и по существу, как полное вочеловечение Бога, не менее чудесное, чем оземленение воды. Тропари песни, приступая к восхвалению события, естественно, останавливаются прежде всего на средоточии его, божественном младенце, постоянно напоминая, что этот младенец — Слово Божие. Слово здесь звучит сильнее, чем Сын. Но так как младенец неотделим от матери, то речь исходит от нее. Преобразованная неопалимую купиною, Богоматерь через свое рождение уничтожила клятву, проклятие, через что подавлен грех, почему и небо звездою указало на этого младенца. На этом мы сегодня закончим наше занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.